Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! В реальном времени в интернет-пространстве мы начинаем «Православное слово». Меня зовут Ирина Чернова, представляю участников передачи. Главный редактор газеты «Православная Москва» протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Друзья, вместе с нами сегодня доктор наук Вадим Николаевич Белоусов. Добрый день, Вадим Николаевич.
Доброго дня всем, добрый день.
Сегодня 25 апреля. Я уже утром начала по разным соцсетям, приложениям получать открыточки поздравления с чистым четвергом. Сегодняшний день принято называть чистый четверг. По-церковному великий четверг Страстной Седмицы. Такое название «Чистый четверг», оно очень широко известно даже среди неверующих людей, которые, не заходя обычно в храм, отдают дань этому дню, относятся к нему с уважением и стараются в этот день как-то очистить свои жилища, вымыть всю квартиру, почистить стекла, пропылесосить. Друзья, давайте мы сегодня узнаем все-таки о важном смысле этого дня, который назван в церковном календаре «Великий четверг». Отец Михаил, вы приехали из храма прямо к нам. Расскажите, пожалуйста, вот что было на служении, может быть, какие особенности этого дня?
Ну, утром этого дня мы вспоминаем Тайную вечерю, мы вспоминаем тот момент из истории евангельской, когда Господь собрал своих учеников в Сионской горнице, когда Он преломил хлеб, когда Он раздал вино и, благословив их, сказал вот эти сакраментальные слова: «Примите, едите, сие есть тело мое, и на вино сие есть кровь моя, за вас изливаемая во оставление грехов». И этот день, конечно, мы поминаем как день установления таинства Стопричащения. С тех пор мы совершаем таинство Евхаристии, воспоминание о Господе, и верим, что хлеб и вино, которое на Евхаристии, которое на литургии преподается верующим, есть истинное тело Господне и истинная кровь Господня, которые ведут в жизнь вечную, ведут к обожению каждого человека, которые принимаются в жизнь вечную и в оставление грехов. И вот сегодня как раз тот день, когда это таинство было установлено. И, конечно, все верующие стараются в этот день причаститься воспоминания о том, что сделал Господь. Сегодня было очень много народу, полный храм, и все старались причаститься. Я знаю, что есть гораздо большие храмы, чем наш. У нас умещается всего там около 400 человек, вот столько же причастников и было. Но другие храмы вмещают и 1000, и более людей, и тоже практически все они причащаются. Чистый четверг, он, конечно, может иметь смысл и бытовой, потому что действительно перед Пасхой всегда прибирались, старались, чтобы чистыми войти. Вот. Но, с другой стороны, это ведь и смысл духовный тоже имеет. Четверг называется чистым, потому что это причастие, которое в оставление грехов преподается, потому что люди перед причастием, у нас русская такая традиция, поисповедоваться нужно, у нас соборование.
Душу очистить.
Душу тоже очистить. Перед этим накануне, в среду, у нас было соборование, а соборование, как пишет апостол Иаков, что помазание священным елеем, оно тоже в оставление грехов. Мы считаем, что те грехи, даже которые уже человек забыл, забытые грехи в этом таинстве, те, кто прибегает к нему, тоже прощаются. Таким образом, именно к этому дню, к четвергу, люди подходят чистой душой, телом, и даже квартиры у всех уже убраны. Вообще много очень обычаев с этим связано. Знаете, первый раз, например, стригли детей в России. То есть вот ребенок родился, и его не стригли, пока не настанет чистый четверг. В чистый четверг вот его первый раз стригли. Там освещали свечи, освещали соль, для того, чтобы потом в течение года использовать не просто соль какую-то, а вот освященную именно в этот чистый четверг.
Четверговая соль.
Четверговая соль. Название, красили, да. Красили яйца на Пасху уже, потому что дальше будет пятница и суббота, в которой ничего делать.
То есть принято уже сегодня.
Да, да, в которой ничего уже делать нельзя, потому что там серьезные такие дни, когда надо только молиться и в безмолвии пребывать. И многое другое, то, что надо успеть сделать в этот четверг. Ну, сейчас это все, конечно, уже ушло, но я вообще это очень люблю. Знаете, есть сугубо богослужебная какая-то вещь, которая совершается таинственно и под покровом вот, храма, под сенью храма. А есть вещь, которая выплескивается на улицу и выплескивается в наши дома. Это вот эти вот крашение куличей, это крашение яиц, изготовление куличей, Пасхи там готовятся, люди убираются. И вот я вот эту вот, может быть, суету немножечко, но я ее с детства очень люблю, потому что она и создает во многом атмосферу, в которой совершается самое главное. Без этой атмосферы и самое главное, оно остается как бы без одежды. Обнаженная истина тоже бывает очень важна и нужна, но мы люди слабые, и нам нужно еще вот одежды. Одежды – это вот как раз вот то, о чем мы говорим.
Отец Михаил, вот можно рассматривать сегодняшний день. Ну, вот действительно, как он называется, чистый четверг, таким светлым днем на Страстной Седмице, потому что ну, во вчерашний день церковь, если я не ошибаюсь, вспоминала предательство Иуды. Завтра уже день особенно сложный, это распятие Господа. А вот сегодняшний день он такой подготовительный.
Ну, эти дни вообще, они вообще все называются на Страстной неделе великие. Великий понедельник, великий вторник и так далее. Конечно, это скорбные дни всегда. Конечно, все готовятся к вот этим страшным, торжественным, великим дням, уже последним, пятнице, субботе. Ну и, конечно, к святому великому дню воскресения. Так что я лично воспринимаю эту Страстную Седмицу практически как один день. Я прекрасно знаю, что как только было вербное воскресенье, и как только понедельник наступает, я очнусь, если можно так выразиться, уже только после Пасхи. Потому что это все настолько стремительно, настолько все одно к другому приковано, все так богослужебным образом и любым другим оформлено, что проходит буквально как один день. Как, впрочем, и Светлая Седмица. Тоже все в богослужебном смысле за один день проходит.
Давайте мы поговорим вот о событиях, которые описывает Евангелие. Христос в этот день, мы об этом вспоминаем, и церковь тоже об этом говорит, собрался с учениками, чтобы быть вместе. И он им перед тем, как приступить к трапезе, которая вошла в историю под таким названием, даже вошла в церковное служение «Тайная вечеря», он им омыл ноги. Вот что это было за действие, в чем его смысл, ну, о чем нам это говорит?
Смысл, мне кажется, достаточно простой, и Господь сам говорит о нем. «Кто из вас хочет быть большим, пусть будет всем слугой». И он рассказывает, говорит и об этом действии, о смысле этого действия. «Если я, ваш Господь и Учитель, умываю вам ноги, то тем паче и вы должны умывать ноги друг другу». Конечно, это символ. Конечно, это не просто омытие грязи. Хотя, конечно, нам сложно, на самом деле, все это представить.
А это было привычным это тогда?
В общем, на самом деле, это был знак, конечно, уважения. Вот человек шел по пыльной, грязной и очень жаркой дороге там, где-то в Палестине. И, конечно, это огромное наслаждение, когда вот эти утруженные ноги, горящие после долгого пути, приносят воду хозяин и омывает ноги путнику.
Это гостю знак, своему.
Гость, да? Знак высшего уважения, высшего, то есть высшего служения. Поэтому это такой огромный подарок. Тот, кто не ходил вот по этим пыльным, жарким дорогам, на протяжении долгого времени, и кто не пробовал потом эти ноги окунуть в свежую чистую воду, омыть и сделать их чистыми опять, тот не может это даже понять, этот символ. Вот мы, кстати говоря, перед передачей разговаривали с Вадимом Николаевичем по этому поводу. очень сложно перевести не только систему образов евангельских, но и те реалии, которые были очень естественны для людей того времени.
Привязаны ко времени.
Да, которые для нас уже ничего не значат. Мы все ходим в ботинках по асфальту, для нас омыть ноги, ну что это значит? Это непонятно для нас. А для них это было очень понятно и очень здорово.
Тем более сегодня такую удобную обувь делают.
Ну, если возвращаться к смыслу духовного, духовный смысл в смирении. Кто из вас хочет быть большим, пусть будет всем слугой. Вот так Господь показал нам пример, чтобы мы поступали также с другими людьми. Не обязательно ноги умывать. У нас другие смыслы, да, наверное.
Символика очень.
Но символика, она та же осталась.
Но если это было принято, все-таки один из учеников воспротивился. Вадим Николаевич, вот, может быть, вы сейчас поделитесь с теми своими рассуждениями, которые я от вас уже слышала.
Ну, попробую. В общем-то, ведь вот давайте вспомним евангельское повествование об этом, пишут все евангелисты. Иоанн, в частности, апостол Иоанн в 13 главе об этом пишет. Вот, чуть-чуть отступя назад, вот давайте вспомним, с чего все это начиналось, действо, о котором мы сейчас говорим. Оно начиналось, к сожалению, с очень понятного мне лично, да думаю, и всем, вот, момента. Вообще, чуть-чуть шаг в сторону, что меня поражает в евангельском повествовании, это его абсолютная честность, понимаете? Ведь написано об апостолах, да, апостолах, не как о рыцарях духа, да, а как о людях, которые, как о людях, которые нам понятны и сегодня, которые спорят, которые движимы зачастую обычными человеческими намерениями. И вот что написано в Евангелии по этому поводу. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Вот приготовлена трапеза, стол, они входят в эту Сионскую горницу, готовятся сесть. Вот, и, в общем-то, можно себе представить, что за места, точнее, которые ближе к Спасителю, идет некая толкотня. Вот. Ну, в общем, да, понятно совершенно, по-человечески понятно, да. Это мы сейчас как бы относимся с таким пиететом, понятным и правильным к тому, что происходит. А для них это как бы, так сказать, то есть человеческое здесь очень честно показано, как и, в общем-то, во всем евангельском тексте. И вот здесь дальше происходит нечто, которое наверняка просто повергло их в ступор, вот, потому что при всем при том Спаситель ничего, не делая им никакого замечания, не упрекая их ни в чем, делает то, что он делает дальше. Он подпоясывается полотенцем, наливает в таз воды и начинает умывать им ноги. Ведь, собственно говоря, отец Михаил уже сказал, что это было, я с ним вполне согласен. Естественно, у меня уже ноги, как у пожилого человека, тоже устают иногда. Вот, и просто действительно в тазик с холодной водой, даже при удобной обуви, когда много походишь, ну, это очень хорошо. Но ведь это была обязанность раба, как писал апостол, принял образ раба, да, в широком смысле этого слова. И здесь вот это в буквальном смысле этого понятия. Вот, он начинает умывать их ноги. И вот дальше он подходит к Петру, вот, и Петр, вот он всегда, как во всех повествованиях, он горяч, он порывист, да, вот мы знаем это уже, видим его как бы. Он, естественно, категорически противиться этому, не умоешь ног моих вовек.
Но мы Петра понимаем. Такая
да, мы Петра понимаем, да, человека, да, действительно, да. Это очень понятная реакция. Вот. И, в общем-то, правильная, но как иначе может быть? Спаситель говорит ему, если не умою, не будешь иметь счастья со мной. И вот здесь вот одно из самых ключевых мест для меня, я, естественно, говорю о своем восприятии, вот, в повествовании об этом действии. Здесь происходит, ну, текст он написан, это очень короткий текст, понимаете? Вообще весь текст Евангелия – это какой-то колоссальный концентрат, который иногда над одной строкой, над одним фрагментом можно остановиться и думать очень долго и находить в нем все новые и новые какие-то смыслы. И вот дальше ведь слова Петра, да? Вот. «Господи, не только ноги мои, но и руки мои, и голову». Вот это такое такой глубочайший, колоссальный и поучительный смысл, когда вот за этот момент, когда Петр осознает сказанное Спасителем, да, вот, да, ноги, хорошо, ноги, вот, но дальше что ноги? Ногами мы ходим по земле. Вот. Мы соприкасаемся, как и мы в нашей жизни, какими бы верующими мы не были, мы живем в миру. Вот. И метафора вот этого хождения по земле, пачкания ног, вот, неизбежного пачкания, это точно так же, как неизбежно мы, соприкасаясь с миром, ну что, мы грешим, вот, так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше, но нет праведного ни одного, это не мной сказано. Вот, понимаете? Вот. Но это в таком смысле, а почему руки? Да потому что все, да, Ира, и хорошее, как вы говорили, когда мы...
Ну, руками дальше, мы работаем.
Руками мы работаем, руками мы ласкаем детей, руками мы ухаживаем за больными и страждущими, да. Но в то же время все негативное, что делает человек, включая убийство другого, он делает тоже руками. Вот.
Украсть может руками.
Украсть может, налить стакан водки может и так далее, и так далее. Сделать себе укол наркотика – это все руками. Ну, не будем об этом. Но ведь Петр, что принципиально, не останавливается и на этом. Вот этот момент перехода дальше, он говорит, и руки мои, и голову. И голову. А вот это самое принципиальное, самый принципиальный момент, потому что все, о чем мы говорили в плане негатива, где оно? Оно выполняется руками, оно выполняется ногами. Но где оно рождается? Оно рождается в голове. И вот это омытие, да, так сказать, головы, я думаю, что Петр в последнюю очередь здесь говорит о внешней чистоте, о смытии пыли и так далее. Вот. Это внутреннее содержание. Как внутренним содержанием является принятие вовнутрь причастия, вовнутрь. Раньше омывался жертвенник кровью, да? Вот. Теперь кровь Господня принимается внутрь. Глубочайшие смыслы, понимаете? И руки мои, и голову. Вот. Это... Откровение, которое дано было Петру, при всем моем уважении ко всему, что написано к Евангелию, там, может быть, не очень много мест, где вот такое осознание, вот, как здесь, в этом месте, в этом коротком повествовании, это очень дорогого стоит. И руки мои, и голову. Вот, чистый четверг, чистые мысли, чистая голова, чистое мышление, чистый поступок.
Я бы к этому, может быть, добавил немножечко о системе представлений древнего человека, она была немножко другая, чем сейчас. И во многих цивилизациях мыслительным органом был не мозг, потому что сердце. Об этом-то, а сердце. Да? И поэтому в Евангелии говорится о том, что откуда исходит худое или доброе из сердца человеческого. То есть вот все эти интенции, все желания, страсти, и доброе, и дурное исходит из сердца. И второй смысл, может быть, кроме того, что Вадим Николаевич сказал, мне кажется, что если говорить о голове, голова все-таки всегда она воспринималась как первое что-то, как начало, как главное что-то, то, что венчает весь корпус человеческий. Да? Вот голова, несмотря как бы не подходить к этому там, мысли, здесь они в сердце, они в мозгу находятся. Так или иначе, в евангельском смысле голова – это первое то, что венчает человека. И в этом смысле, умыв голову, Господь... В Евангелии об этом не говорится, совершил ли это Господь. Апостол просил его об этом, но, видимо, достаточно было и того, что сделал сам Господь, потому что он несколько другой, наверное, смысл в это вкладывал. Тут идет обмен, как правильно сказал Владимир Николаевич, смыслами какими-то. Да? Это не просто какое-то бытовое действие. Вот тепло, жарко, вот грязные ноги умыл и так далее. Нет, это обмен смыслами. Этот разговор, он действительно очень глубокомысленный, действительно очень правильный. И вот я бы еще дополнил бы, что с чего начать... Что осветить в первую очередь? Не только апостол говорит, не только нозе, но и руце, и главу. И главу, то есть то, что венчает все бытие человеческое. Вот, вот самое начало. Мое начало должно быть укоренено в божественном. А в данном случае Господь показывает пример смирения. Поэтому главное и самое вот первое, что есть в христианине, то, что показывает Господь как путь некий, это смирения.
Отец Михаил, а вот как сегодня может каждый человек испытать такое, чтобы Христос омыл ему ноги, руки, голову?
Надо сказать, вот я сегодня в проповеди об этом тоже говорил, Господь всегда делает все то, о чем в Евангелии написано. Господь живет в вечности. Это мы живем во времени, а Господь живет в вечности. Поэтому, если Он умыл ноги ученикам, это не значит, что это произошло над учениками Господними, 12 человек там было, Иуда в том числе, да, 2000 лет назад это было сделано, и это закончено. Господь всегда, в том числе и сейчас, умывает нам, ученикам Господним, ноги. Это надо просто осознать. Это не все понимают, но это происходит каждый день, каждый час, каждую минуту. Как мы к этому отнесемся? Скажем так же, как апостол Петр сказал: «Умой, Господи, и мою главу, все мои помыслы, все мои движения с самого начала, и руки тоже, которыми я делаю все». Или мы скажем, это относится не к нам, а это относится там, к кому-то, там, другому и так далее. Поэтому Господь все то, что Он делает, Он делает в вечности. Он делает не только над теми людьми, над которыми это было конкретно совершено, но делает и с нами, над нами. Поэтому мы просто должны это осознать. Он нам сегодня умывает ноги и просит, чтобы мы следовали по Его пути. И мы должны это сделать. И также ответить, как ответил, наверное, апостол Петр. Я прав, Вадим Николаевич?
Конечно. Вообще, мы уже с вами говорили перед началом передачи о том, какая это все-таки удивительная книга, да, так сказать, что вот мысль такая, что знаменитое высказывание «нельзя войти в одну и ту же реку дважды», да, вот по своему опыту, и, наверное, многие со мной согласятся, и нельзя прочитать одно и то же Евангелие, скажем, дважды, потому что сколько вот я уже много лет читаю эту книгу, не было ни разу, чтобы какая-то строка не остановила вдруг, и не подумалось, как же я раньше этого не заметил, да?
Абсолютно точно. Вот.
Удивительно. Читайте Евангелие, дорогие, читайте Слово Божие.
Итак, после омытия ног ученикам приступили к трапезе.
Да.
Вот это, наверное, практика была всегда сидеть вместе за столом, что-то вкушать. И сегодня мы тоже собираемся, застольничаем, как говорят. Ну, вот это вошло под таким названием, как «Тайная вечеря». Почему «тайная»?
Если позволите, я начну. Тайная... В общем, тут многие вещи, многие смыслы у нас от языка к языку разница. Вот я провел некоторое время в Великобритании, и там «Тайная вечеря» называется «Mystical Supper». То есть мистическая, таинственная вечеря. И скорее на русский язык ее тоже можно было бы перевести, наверное, приблизительно вечеря сходным таинства. Образом. Вечеря таинства. Не просто тайная, в смысле скрытная.
Да.
А в смысле там, где совершается таинство, она таинственная. Скорее вот так вот можно на русский язык перевести. Таинственная вечеря. И вот эта таинственная вечеря, на которой собраны ученики Господни, и на которой устанавливается таинство, опять таинство, таинство Святой Евхаристии, таинство тела и крови Господних, которые мы с тех пор совершаем в церкви каждый день на Божественной литургии. Оно еще называется таинством благодарения. И Господь сам показал этому пример, потому что Он возблагодарил. В общем, последование, некоторые исследователи библейские говорят, что последование Тайной Вечери по структуре своей – это последование пасхальной трапезы иудейской еще. Да, и многие вещи для нас, может быть, даже немножечко непривычные, потому что, скажем, в этой пасхальной трапезе вознесение хлеба и вина – это, в общем, традиционное достаточно действие. Просто Господь и наполняет его другим смыслом. И это традиционное действие, оказывается, совершалось в конце трапезы. Вот для нас это немножечко непривычно, потому что мы обычно стараемся причаститься, если причащаемся натощак, перед всякой едой. Там же это совершалось именно В конце уже трапезы хозяин возносил хлеб и вино, благословлял их, раздавал и так далее. То есть это традиционное действие, но наполненное новым смыслом. Вообще это вот для христианства очень важно. Христианство не создает новое что-то вот в бытовом смысле этого слова, а берет уже известное. Да, в общем, все уже известно, ведь Господь сотворил мир таким, какой он есть. Все уже известное и преображает его, и наполняет его другим смыслом. И те же самые хлеб и вино, которые на протяжении тысячелетий вот этот иудейский, еврейский хозяин во время Пасхи возносил и раздавал присутствующим, вдруг оказываются наполнены таким смыслом, который оказывается для нас спасительным, который уже нас изменяет. Изменяет не в телесном смысле этого слова, а в смысле духовном. Вот это вот великое, конечно, таинство, тайная вечеря, таинство Святой Евхаристии. И я бы подчеркнул еще, что таинство причастия, помимо того, что приобщает нас к телу и крови Господних, еще называется благодарением, потому что мы в этом таинстве благодарим. За что мы благодарим Господа? Ведь это страшная вещь была, да, то есть он распят на кресте, он пролил кровь свою, он, тело его было преломлено. Мы благодарим за это и понимаем, что это есть цена нашего спасения, цена нашей свободы. Если мы принимаем тело и кровь Господню просто так, не понимая, за что благодарить, то об этом вот как раз и говорит, что не рассуждая, ест тело и кровь Господню. Об этом говорит апостол. И повинен телу и кровью Господню. Почему? Потому что не рассуждая это делает. А надо рассуждать и понимать, что за нас Господь пострадал. И теперь вот эта тайная вечеря совершается в вечности ради нас и нашего спасения. Это великое таинство, конечно. Ну, поэтому тайная вечеря.
К слову о трапезе, то я просто хочу зачитать немного из статьи священника Сергия Круглова. Он напоминает слова «пил окуджава, виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу». Вот во многих народах люди, даже враги, которые посетили дом, и вместе с которыми преломлен был хлеб, становились друзьями. Вот Господь, он преломил хлеб с учениками, и сегодня, когда христиане приходят на Евхаристию, ну, вот как-то раскрывается тайный смысл.
Может, я еще два слова тогда скажу по поводу Евхаристии, потому что это очень важная такая вещь. Я еще не могу отойти. Я прямо вот приехал же со службы. Всегда очень много народу бывает. Всегда у нас вот одна служба была, во многих храмах бывает две, три даже службы, потому что не умещается народ в храмах в этот день. Надо строить больше, кстати говоря. Я об этом еще тоже. Вот, ну, у нас уже не умещаются просто люди. И, конечно, для меня это каждый раз огромное впечатление, потому что, как говорит псалмопевец, знаете, он такой образ употребляет, как елень стремится на источницы водные, да, как олень как бежит, как звери, когда они возжаждали, когда в этой жаркой пустыне есть один единственный источник, и они всеми силами стремятся, забывая даже вражду взаимную, стремятся на источник водный, там водное перемирие, это известная такая штука, да, около источника даже лев не ест антилопу, вот. И вот действительно смотришь, источник – это тело Господне и кровь Господня. И вот мы из чаши священнослужителя, это великое счастье, конечно, раздаем это верующим. И я понимаю, что могут быть люди, которые очень разные, по сути, они могут быть друг с другом не совпадать очень во многих смыслах. Один голосует за Путина, другой вспоминает Ельцина, третий, то есть, вообще придерживается каких-то других убеждений. Вот. Но вот они пришли, и здесь они рядом друг с другом, они пропускают друг друга вперед, они поздравляют друг друга с причастием. У них этот источник послужил им залогом мира. Вот это вот перемирие такое, мне кажется, что его можно проецировать и в жизнь будущего века, потому что мы там как бы соберемся вокруг этого источника в вечность, и это будет для нас, для тех, кто достигнет, конечно, этого, это для нас будет великим счастьем, потому что все злое, нехорошее уйдет, останется уже где-то там внизу.
Вот поступают вопросы, они, в общем-то, часто приходят в отношении Евхаристии. Отец Михаил, ну, я думаю, что вот вам сейчас тоже нужно будет ответить, почему Христос назвал кровью своей вино и хлеб телом? Вадим Николаевич, как ученый, доктор наук, возможно.
Ну, во-первых, речь, конечно, шла еще, кроме всего прочего, и о символах. Символы — это ведь не просто то, что мы привыкли считать символом. Там, допустим, вот в метро есть символ там, перехода на другую станцию. Нет, это не символ. Символ — это вещь, которая укоренена в реальности, но которая является знак этой реальности для нас. И вот тело и кровь Господней — это даже не символ, это реальность, а символом является то, что Господь в преддверии своих страданий установил уже таинство тела и крови Господних, преподав плоды земли той. Я уже говорил о том, что христианство не творит новые вещи. Оно берет старые, очень часто, по крайней мере, такое вот бывает, да, оно берет старые, наполняет их новым смыслом. И вот что, казалось бы, более естественно и нормально для того времени, для тех людей, чем хлеб и вино. Это вот последование пасхальной трапезы, это база питания. И вот это Господь берет, преобразует, преподает им новый смысл. Почему кровь и тело и кровь Господни? Потому что сам Господь воплотился от Девы Марии здесь, на земле. В этом тайна нашего спасения. Более того, апостол называет антихристом того, кто не принимает Христа, пришедшего во плоти, Бога, пришедшего во плоти. Великое благочестие таинства. Говорит он, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Это великое благочестие таинства. Поэтому тело и кровь Господних — это смысл вообще христианства. Был Бог на небе. Был Бог, и сейчас во многих религиях это есть. Ислам, он говорит о недостижимости полной Бога. Другие религии тоже говорят об этом. И только Господь Иисус Христос воплотился, и в воплощении смысл пришествия Господня. В воплощении есть смысл искупления нас от греха, проклятия и смерти. Поэтому вот то, что послужило нашему спасению, а именно тело и кровь Христовы, вот и преподаются здесь, в этом великом таинстве. Поэтому хлеб и тело остаются хлебом и телом, это учение церкви, хлебом и вином, прошу прощения, да, это учение церкви, что сущность хлеба и вина не меняются, но это истинное есть тело и истинная кровь Господня под видом хлеба и вина. Это, конечно, до конца невозможно понять, да и не нужно, наверное. Но мы должны верить в то, что хлеб и вино – истинное тело и кровь Господни, зовущая нас к очищению и дающая возможность обожиться, приобщиться к Божеству.
Ну вот Христос так сказал.
По поводу того, что многие не понимают, да, а многие понимают, как работает сотовый телефон. Тем не менее, пользуются активно.
Я даже не понимаю, лампочка горит или электричество работает, несмотря на то, что техническое образование.
Да, да, действительно. Зажечь свет, да, обычное выражение, хотя мы давно ничего не зажигаем, а просто поворачиваем или нажимаем на выключатель.
Фотоны какие-то, что-то такое. Непонятно.
Что касается этого действия, этого содержания, тут вот сейчас вот подумалось... А вообще представьте себе, да, состояние учеников, когда Спаситель говорит, «Сия есть кровь моя Нового Завета, пейте из нее все», да? Он говорит это людям, которым Ветхим Заветом по поводу крови сказано крайне однозначно. Строжайший запрет, вот. Кровь употреблялась у жертвенника, да, помазание жертвенника кровью жертвы, внешняя. Вот вы знаете, отец Михаил, мне кажется, что вот вообще очень много смыслов переворачивания какого-то в позитивном смысле этого слова из внешнего во внутреннее. да, внешнее помазание крови мы же принимаем внутрь. Это становится, ведь атомы, молекулы этого, что мы едим и так далее, они становятся нашим телом, замещаются в клетках определенные молекулы и так далее. А что касается присуществления, Ира, о котором говорили, да, так сказать, вот я как хоть бывший, но все-таки физхимик, могу сказать следующее. Есть такой фундаментальный закон, закон сохранения материи. Вот, что материя не исчезает и не появляется, переходит из одной формы в другую. Да? Вот те атомы того, вот в буквальном смысле, это существенный момент, кстати сказать, вот хлеб, который преломляет Спаситель. Да? Куда он? Атомы этого хлеба никуда не делись. Они существуют. И молекулы того вина в той чаше, они тоже никуда не делись. Они перешли в атмосферу со временем там, и так далее, минуя физиологию, поступили в мировой океан, испарились и так далее. И я совершенно ответственно могу заявить, что в каждом кусочке того хлеба, который принимается на Евхаристии, есть несколько атомов вот того самого хлеба, который был преломлен Спасителем, и несколько капель, несколько молекул вот того самого вина, которое было предложено ученикам, а малая закваска все тесто квасит. Вот, вот. Но это, так сказать, поворот такой, но за свои слова отвечаю.
Духовная гомеопатия.
Да, если хотите. Ну, по поводу гомеопатии есть очень много разных мнений, ученые, как правило, относятся к ней негативно. Вот, но это не отменяет, опять-таки повторяю, закон сохранения материи и то, о чем я сказал. Вот. А дальше по вере вашей да будет вам.
Это очень интересно. Это
интересно. Вадим Николаевич, вы отметили, что в Ветхом Завете был запрет на кровь. Кровь нужно было обязательно, чтобы при вкушении мяса она вышла.
Только плоти с кровью, душой ее, душой, да, кровь отрицалась душой.
И вдруг Христос дает вино и говорит, это кровь моя. Новый Завет и Ветхий Завет противоречат, не противоречат?
Вы знаете, противоречия не надо искать, надо искать дополнение, понимаете? Мне кажется, что вообще, ну, да простят меня те, кто относится к исповедующим только Ветхий Завет, но для меня лично Ветхий Завет, вы знаете, каждая книга, вот, как говорится, в кармане Библия, да, вот. В любой книге обычно предшествует предисловие, в котором идет некое введение в основное содержание. Еще раз извиняюсь перед теми, кто может меня не понять, но тем не менее для меня Ветхий Завет – это очень большое предисловие к Новому Завету. Понимаете? Вот. Я воспринимаю это, может быть, это резко сказано, но тем не менее, по-моему, это так. Ибо вся полнота того, что было предсказано пророками, ведь пророческие книги Ветхого Завета. Кто такой пророк? Пророк – это тот, кто предсказывает будущее. Да? И возьмите, например, для меня пятым Евангелием является Исаия, наверное, не только для меня. Вот. Величайший пророк. Для меня вот эти три И, Исаия, Иеремия и Иезекииль – это вообще квинтэссенция всего. Да? Ну, хотя о Библии так нельзя говорить, там каждая строка важна. Но тем не менее.
Великими пророками называют.
Да, да, великие пророки. Да, малые пророки, большие пророки, еще есть деление. Но это условное название, поскольку, так сказать, все пророки есть пророки. Но тем не менее, это такой момент, который очень важен. И ведь посмотрите, опять-таки, вот давайте вспомним, что вот при уготовлении к Пасхе, вот это даже здесь, в этом тексте, о котором мы сегодня говорим, да, горница приготовленная, что было, может быть, поправьте меня, отец Михаил, самым принципиальным моментом приготовления? Это тщательнейшее удаление всей старой закваски. Вот. Ни крошки не должно было остаться в доме. Ладно, там пыль осталась где-то там на потолке, паутинка в углу, но крошки старого квасного, да, быть не должно. Здесь можно вспоминать упоминание о исходе из Египта, там это все описано, да и знают, наверное, те, кто нас слушает про это про все. Но вот это вот удаление старой закваски, понимаете, это тоже определенный символ того, о чем мы говорим. Вот Понимаете, мне кажется, что очень важно, вот мы частично вы об этом уже сказали, применительно о герменевтике, применительно к нашему сегодняшнему лексикону, но за каждым внешним обязательно стоит какой-то очень глубокий внутренний смысл, который заведомо больше. Понимаете, вот на мне одет там джинсовый костюм, на отце Михаиле ряса. Да? Это внешние признаки того, что я мирянин, он священник. Но под этой одеждой скрывается человек со всеми своими плюсами, минусами, живой человек. Да? И что главное? Ну, переоденусь я в другую одежду, стану я другим человеком. Да нет, конечно, понимаете. Так и здесь, наверное, в каком-то смысле. Ну, немножечко сумбурно получается.
Кстати, если речь идет о крови, действительно, отношение к крови, в особенности у ветхозаветных людей в Ветхом Завете, оно очень особенное, конечно. Но вы посмотрите, и Новый Завет тоже, да, вы говорите, что тут есть противоречия. Нет, ничего подобного. Когда говорили, скажем, о новообращенных из язычников, то апостолы на Первом апостольском соборе сказали, что нам заблагорассудилось сказать, чтобы не возлагать на них не большего, чем они могут понести, что
бремена
неудобоносимые. Значит, они воздерживались от идоложертвенного, удавленные, блуда, крови. Вот это вот важный момент такой, да. Кровь тоже не принимается как, вот, как пища рядовая для, для христиан. Это тоже вещь такая, которую избегают, конечно. То есть нам все позволительно, но не все нам полезно, говорит апостол. Да. Все позволительно, конечно, и отношение такое строгое, ритуальное, какое было в Ветхом Завете, у нас не практикуется, конечно, но, тем не менее, определенные роды пищи для нас, мы стараемся их избегать. В частности, это относится тоже и к крови, потому что, хотя Ветхий Завет был только прообразом будущего, прообразом Нового Завета, но, тем не менее, он содержал в себе очень важные вещи, которые до сих пор есть и которые... Я помню, мне отец рассказывал о голоде в 30-е годы. Он не только Украину затронул, не только Белоруссию, но и ту часть Брянской области, в которой он родился. Делали иногда, знаете, там, кровяная колбаса, в особенности там где-то вот на этих, вот, из крови делали. И его отец, мой дед, несмотря на то, что практически умирал с голоду, когда ему принесли вот этот вот запретный, по его мнению, продукт, он отказался от этого. Представьте себе, какая сила воли, да, у человека. Он отказался есть, он скорее готов был умереть от голода. Тот, кто испытывал голод, у нас уже никто, никого практически нет. Он по-настоящему знает, насколько это зверь, который терзает внутренности. Это вещь, при которой люди теряют всякое самообладание. И вот, тем не менее... Он остался верным этому. Кровь? Нет, не буду есть. Сделано из крови? Нет.
То есть это вот понимание, насколько это важно, что мы в себя впускаем.
Он христианин, да. Он христианин. И многие скажут, ну, а что там, подумаешь, какое дело. Можно было там, ну, спокойно, да. Но вот такая твердость, стойкость, она была характерна для людей той закалки, скажем, не того времени, а той закалки. Мы сейчас уже очень расслаблены такие, и мы... даже на гораздо более важные вещи гораздо меньше обращаем внимания, чем те люди того времени, с которых я лично стараюсь брать пример в важных вещах.
Вот о чистоте можно еще вот такой вот вопрос вам? Вадим Николаевич, вот в первую очередь я вас спрошу. Если бы наши души были чистыми, ну, более чистыми, вот мир вокруг был бы тоже более чистый. Ну, меня как с женской стороны, конечно, очень это беспокоит, пыль так быстро собирается. Ну, вот хотелось бы, вот думается, что в Царстве Божьем пыли нет.
Вы знаете, да, пыль – это то, что вредно, да, так сказать. Ну, во-первых, пыль в значительной степени производится самим человеком.
Да, идет откуда непонятно, но постоянно.
Да, 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 да. Вот. Ну, вы знаете, вот я летом часто бываю в деревне. Вот, вот удивительно, я приезжаю после осени, зимы, весны, вот, а в избе пыли нет. Вот. Деревня, правда, практически заброшенная. Вот, но, тем не менее, там нет людей, там нет пыли.
В городе
вот.
Больше.
А что касается, да, 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 в городе больше, безусловно. Что касается, будут ли лучше, если души будут чище, да, безусловно, будет лучше. Вот, потому что, вы знаете, вот часто, ну, вот есть такая расхожая фраза, ну, мы такие, потому что жизнь такая. Вот я с этим сильно не согласен, да простится мне за это несогласие. Вот, я исповедую другую точку зрения, что мир такой, потому что мы такие, понимаете? Вот, и если наши души станут чище, вот, то в самом и в переносном, но даже в буквальном смысле, та самая экология, о которой мы говорим, ну, кто загрязняет окружающую среду? Ведь какие-то сейчас вот идет полемика по поводу того, что московский мусор начинает вывозить аж в Архангельскую область, там люди возмущаются, правильно делают, кстати сказать, вот каждый должен жить на собственных отходах, если уж об этом говорить, да, вот, но слово «экология», вот, оно не сводится только к тому, опять-таки, понимаете, экология начинается в голове, вот. А потом уже руки.
Да. Главное все-таки сегодня почистить свои души.
Да, безусловно.
У нас немного времени остается. Еще сегодня обычно принято вспоминать молитву в Гефсиманском саду. Вот
это. Ну, это, да, это ключевое место. Ключевое. Есть даже православные богословы, которые считают, что главное дело нашего спасения – это митрополит Антоний Храповицкий, известный основатель русской зарубежной церкви, что острие, главное дело нашего спасения, совершилось фактически не на кресте даже, а в саду Гефсиманском, где Господь молился за весь мир. Это известная молитва Гефсиманская, вот, Спасителя, первосвятительская так называемая молитва, где Он молится и о учениках, и не только, но и о всем мире молю, говорит Господь. Поэтому вот этот момент очень, конечно, важен, наряду с распятием, наряду с крестом, которым спасаемся все мы. Спасительной является и вот эта молитва Господня за нас, за весь мир, и она вспоминается как раз сейчас в Гефсиманском саду. Это место, с одной стороны, предательства, потому что именно там его взяли, в Гефсиманском саду, и именно там лапзание предал ему Иуда, раб и льстец. Но там же была и молитва, и там же были сонные ученики, которые не могли немножечко пободрствовать с Господом. Там же была молитва до кровавого пота Спасителя. Когда я один раз всего в жизни побывал в том месте, я вспоминал вот все эти события. Вот. Но, наверное, я туда уже больше и не поеду. Мне кажется, что самое важное совершается на Божественной литургии, в каждом храме. А там, ну там что, там вот это то место, где все это было, а смысл каждый у нас может носить с собой. Так что сегодня великий день, и сегодня великая возможность для того, чтобы вспомнить и приобщиться всему тому, что приносит нам Господь.
Ну вот у нас чуть больше одной минуты, Вадим Николаевич, в итоге еще добавите.
В итоге добавить что-то. Вы знаете, да, вот, заканчивая первосвященнической молитвой тогда, вот, два момента, да будут все едино, вот, которые несколько раз повторяются. Вот. И второе, может быть, тоже важное, это то, как нам показан всем пример, когда он, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня, он говорит о смерти. И дальше он произносит очень важные слова, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот здесь вот просто удивительное тоже место такое, вот, да исполнится воля твоя. Вот, собственно говоря, вот то, что, наверное, в заключение я мог бы сказать.
Друзья, с нами сегодня были главный редактор газеты «Православная Москва», протоиерей Михаил Дудко и доктор наук Вадим Николаевич Белоусов. Благодарю вас, отец Михаил. Благодарю вас, Вадим Николаевич.
Благодарю вас за приглашение. Спасибо. Благодарю слушателей за терпение.
Спасибо.
Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 1:5.